Михаил Васильевич Нестеров вошел в историю русского искусства в основном как художник, создавший новый религиозный стиль в живописи рубежа XIX-XX веков. Будущий художник родился в Уфе в благочестивой патриархальной купеческой семье. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где сильное влияние на него оказал Василий Григорьевич Перов. В начале своего творческого пути Нестеров писал исторические картины, зарабатывал, рисуя иллюстрации для книг и журналов. Резкий поворот в его творчестве произошел со смертью горячо любимой жены. Скорбь от утраты вылилась в череду поэтических женских образов и обретения собственного художественного «я». Тема русского, народного навсегда входит в творчество Нестерова. Внимание к русской душе, лиризм Небросского, одухотворенного пейзажа – вот одни из известнейших черт нестеровской живописи. Ключевой темой для Михаила Васильевича Нестерова была тема святости. Она ярко проявилась в его первой значительной картине, поставившей молодого художника в ряд выдающихся живописцев своего времени. Речь идет о полотне «Пустынник», приобретенном Павлом Михайловичем Третьяковым сразу после его написания и хранящемся в Государственной Третьяковской галерее.
Когда Павел Михайлович у нас спросил, картина свободна, то есть никто ее не заказал, никому она не обещана, Нестеров не знал даже, что сказать от радости. Он сказал, конечно, свободна, а сколько вы за ее хотите? И первое, что ему хотелось сказать, да нисколько, я готов так отдать, но нужно было все-таки придумать какую-то цену. И Нестеров сказал, 500 рублей. И вот так этот знаменитый «Пустынник», а он написан под впечатлением многих факторов. Такой собирательный образ человека-пустынника, удовлетворенный своей жизнью, спокойный, умиротворенный. То есть такого образа еще не видела русская живопись. До этого писали монахов и пустынников, но это были совершенно другие люди, случайно попавшие в эти пустынные места, скучающие, либо раздраженные. И вот Нестеров показал совершенно другого человека, совершенно другой тип монашества.
В своих воспоминаниях Нестеров пишет.
«Я давно уже наметил себе у Троицы идеальную модель для головы пустынника. Это был старичок-монах, постоянно бывавший у ранней, стоявший слева у клироса Большого Троицкого собора. Любуясь этим старичком, я как-то не решился к нему подойти, попросить его мне попозировать. Дни шли, дошли. Однажды уже в середине лета прихожу я в собор, а моего старичка нет. Пропал старик. Я спрашивал кого-то о нем. Мне говорят, это вы об отце Гордее? Так он помер. Поболел, да и помер. Я так и остолбенел. Был старичок, и нет его. Что делать? Стал вспоминать его образ, чертить в альбом. Что-то выходит, да не то. Там, в натуре, куда было интереснее. Эти маленькие ровные зубки, как жемчуг, эта детская улыбка и светящиеся бесконечной добротой глазки. Где я их возьму? И сам кругом виноват, смалодушничал. Прошло еще сколько-то. По старой привычке зашел в собор на свое место, с которого, бывало, наблюдал старичка. О, радость! Он опять стоит на своем месте, улыбается, подперев пальцем седую бородку. Значит, он не умер? Не солгали? Обедня отошла. Мой отец Гордей пошел своими маленькими старческими шажками домой. Я за ним. Заговорил. Он смотрит на меня и ровно ничего не понимает. Так и ушел от меня куда-то в монастырскую богадельню. Но думаю, нет же, я добьюсь своего. Напишу с тебя. Так прошло еще несколько дней. Старичок все упирался, отговариваясь грехом, на что я приводил примеры его смущающие. Указывал на портреты митрополитов, Платона митрополита и других. И, наконец, с тем лишь, чтобы от меня отвязаться, отец Гордей неожиданно сказал: «Ну ладно, нанимай извозчика, поедем. Больше часу не мучь только». Тотчас же я подхватил свою жертву, усадил на извозчика и марш на Вифанку. Приехал и писать. Писал с жаром, взял все, что смог. Этюд был у меня. Распростились с отцом Гордеем. Теперь оставалось написать пейзаж. Осенний пейзаж с рябинкой. Пока что написал молодую елочку.
После «Пустынника», естественно, Анестеров нашел свою тему, и он давно уже мечтал написать картину из жития преподобного Сергия. Но именно картину, не икону, потому что икону он знал. И главное, что его поразило в те годы, икона, написанная Васнецовым для Абрамцевской церкви. Как бы несколько оттолкнувшись от этого образа, хотя Васнецов пишет икону, он приходит к своему Варфоломею. Мне бы хотелось дать оценку этой картине словами Михаила Васильевича Нестерова. Вот с этой картины он связывал свое бессмертие. Он говорил так: если через 40-50 лет эта картина будет волновать, если она будет интересна, то значит, буду жив и я. То есть вот через эту картину он как бы рассматривал свое бессмертие. Ну, конечно же, в сердцах людей. Мы сейчас можем абсолютно точно сказать, что эта картина до сей поры волнует, интересует, к ней приходят, смотрят, любуются и находят все новые и новые интересные для себя. Для Нестерова было важно уловить вот этот таинственный момент. Ведь, собственно, что происходит на картине? Отрок Варфоломей встречается с необычным, трансцендентным, нереальным. Он видит вот этого старца. Это видение. И во всех книгах обычно и в иллюстрации к житию преподобного Сергия это видение изображают как ангела с крыльями. А Нестеров изображает его иначе, как старца, как монаха. И только о том, что это сверхреальное явление, нам указывает нимб над головой старца. И он очень долго ищет, как изобразить его в профиль, вас, нужно ли делать, чтобы видно было лицо этого старца. И в конце концов Нестеров приходит, что нет, этого не нужно. Нужно поймать в пространстве холста вот этот взгляд, вот этот диалог между реальным мальчиком, тогда еще Варфоломеем, и вот этим видением. Потому что мы сейчас видим, старец протягивает ему просфору, и вкусив эту просфору, отрок Варфоломей, которому никак не давалась грамотность, он с трудом читал псалтырь, делал бесконечные ошибки, и тут вдруг сразу махом у него вдруг открывается вот этот дар, и ему все удается, и он начинает так же учиться, как и его брат, как и другие дети. То есть благодать, которая была ему дарована, благодаря этой благодати совершено вот это чудо. Здесь молится вся природа, весь пейзаж. То есть вот это молитвенное состояние и хотел выразить, использует язык реалистической живописи Михаил Васильевич Нестеров.
Образы для своей картины «Видение отроку Варфоломею» художник нашел в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры, Ходькова и Абрамцева. В музее-усадьбе Абрамцева хранится авторское повторение этого полотна, выполненное в 1923 году.
Однажды, как вспоминает Нестеров, здесь вот на веранде Абрамцевского дома он увидел пейзаж. Красота осенняя его поразила. Он увидел, что вот холмы, там холм справа, что речка такая извилистая, золотистые деревья, изумрудный огород там. Это вот мы даже можем увидеть на картине Нестерова. Березка, если посмотреть на эту картину, Это Нестеровым заимствовано у Виктора Васнецова. Вот если мы вспомним икону Виктора Васнецова, Сергия Радонежского икона, да, то там есть березка. И вот как раз Нестерова, это тоже березка, вот как-то она его очень умилила, вдохновила. Он с иконы Васнецова переносит ее в свою картину. Ну, вот он напишет схимника, да, монаха или ангела в образе монаха, но очень долго не мог найти образ отрока Варфоломея. Долго думал об этом, а поскольку он жил не в Абрамце, а он останавливался то в Ахтырке, то вот рядышком здесь, в Камякино, то вот однажды, прогуливаясь по Камякину, он вдруг увидел одну худенькую 10-летнюю девочку. И вот он сразу определил, что это вот как раз эта девочка может послужить прообразом его юноши Варфоломея. С этой девочки худенькой, такой болезненной, он и напишет головку своего отрока и руки.
Мало кому известно, что существует вторая часть видения отроку Варфоломею, написанная в 1917 году близ Абрамцева.
В этой работе Нестеров уделяет особое внимание пейзажной части. Видимо, здесь уже чувствуется влияние символистов, под впечатлением которых находился Нестеров в этот период. История картины очень интересна. Дело в том, что она была написана по заказу Федора Ивановича Шаляпина, великого русского певца. Шаляпин восхищался творчеством Нестерова и приобрел ее непосредственно у самого автора. После чего он ее увез в Париж, и она у нее размещалась в парижской квартире рядом с известной работой, где изображен певец Федор Иванович Шаляпин, работы Кустодиева. Бытует такой факт, что Шаляпин в разговоре с Нестеровым спросил у него, а что же было дальше, когда он увидел первый вариант работы «Видение отрока Варфоломею», на что Нестеров сказал, говорит, ты увидишь. И он как бы разработал уже вот такую композицию, то есть это не было заказом, это было творческое решение самого автора. Старец-монах пытается показать или открыть духовный путь мальчика. Какое-то ограничение в построении композиции перед фигурами, может быть, как раз и говорит о том, что это не путь, который уже закончен, а что у этого пути огромное продолжение. То есть как будто они останавливаются перед дверьми, которые открывают дальше весь мир.
К образу преподобного Сергия художник возвращался неоднократно.
Это самый для него был главный святой на Руси. Он говорил, потому что он о своей душе заботится столько же, сколько о спасении своей Родины. И для него тема Руси и тема святости и тема преподобного Сергия взаимосвязаны. Это юность преподобного, он его изображает пустыножителя в дремучих лесах под Радонежем, да? Потом на этом месте, на этом Маковце была построена Троица Сергиева Лавра, его же трудами, вот что мы видим на следующей картине Нестерова. Он пребывает в молитвенном подвиге. И здесь, Михаил Васильевич, важно было показать вот это состояние. Ему в этом случае помогал образец западноевропейской живописи. На выставке международной в Париже, увидел картину «Бассейн Лепажа» Жанна д'Арк. И вот эта картина ему помогла решить многие сложные вопросы в передаче мистического момента в своем произведении. Когда он писал «Юность преподобного», вы видите, что около ног развалился этот медведь. Причем здесь он изображен достаточно условно. Это не столь реалистично, как мог бы изобразить его Михаил Васильевич Нестеров. Но для того, чтобы написать фигуру этого животного, он, даже живя в Москве, поселился поближе к зоопарку. Он ходил и рисовал и медведей, и птиц. Вот посмотрите, какая прекрасная вещь. Там и птички поют. То есть всякое дыхание дохвалит Господа. Вот второе название этой работы, которую дал художник Суриков, когда он пришел к нему в мастерскую, увидел это произведение, и первое, что у него вырвалось, это не юность преподобного, а здесь как раз вот этот молитвенный момент, который в литургии. Всякое дыхание хвалит Господа. И птицы, и природа пробуждающая, и даже вот эти вот цветущие баранчики, как называют первоцветы, все говорит об этом. А в трудах мы видим преподобного уже в старческом возрасте, да? Причем это триптих. А в центральной части мы видим вот этот момент как раз строительства лавры, створка триптиха. Мы видим его за трудами с водоносом. Следующая створка триптиха нам говорит о том, как он проводил ночи, молясь о спасении своей обители, своей братьев. Другая тема его чрезвычайно волновала – это тема его родины, тема Руси. И он написал несколько картин на эту тему. Работал очень долго, очень скрупулезно, тщательно продумывал, что, где и как ему изобразить. И вот первая картина «Святая Русь» – эта картина находится в Русском музее. Там он изображает толпу простого народа, крестьян, которые идут к монастырю, из которого выходит Спаситель, Георгий Победоносец, опять же, преподобный Сергий и святитель Николай. Эта тема была открыта этой картиной, а дальше он ее разрабатывает, пишет в трапезной Марфо-Маринской обители, куда он был приглашен великой княгиней Елизаветой Федоровной. Он расписывал этот храм, помогал, он очень тесно общался в это время с Елизаветой Федоровной. И вот «Путь ко Христу» – это следующее решение картины, где в число вот этих людей, страждущих и обремененных, которые ищут Спасителя, он изображает уже горожан, даже солдат, которые ведут под руки, по всей вероятности, сестры Марфо-Маринской обители, тоже был изображен на этом большом монументальном, я не хочу сказать полотне, но тем не менее вот на этом произведении. Эта тема его не оставляет и дальше. Он понимает, что не до конца разрешил эту тему и продолжает дальше работать. И вот таким образом появляется картина «На Руси», «Христиане», «Душа народа», вот столько названий она имеет, где он изображает весь срез нашей истории. Тут люди и крестьяне, и горожане, тут даже присутствует интеллигенция. Вы можете увидеть изображенного Федора Михайловича Достоевского, и Соловьева, и Толстого. Это те личности, которые пытались изменить религиозные воззрения течение своего времени, повлиять на него. Вот в частности, у Толстого это было преднамеренное. Да? Достоевский просто писал, мы знаем в своих произведениях, и все его творчество было христоцентрично, потому что он как в колокол бил и говорил, что нужно опомниться, нужно знать, что вот для нас прежде всего христианский устрой. И здесь олицетворение вот этих власти, это не конкретно уже исторические персонажи, здесь встает и патриарх, и царь, и воевода, но в этой картине нет Христа. А первым идет ребенок, мальчик, отрок, скажем, очень близкий к Варфоломею. И когда у Нестера спрашивали, ну что же, собственно, куда они идут, зачем они идут и что они ищут, Нестеров говорил, они ищут своего Христа, они идут к нему. Он говорит, ну только надо помнить, вы не войдете в Царство Небесное, если не будете подобны детям. Вот, собственно, это огромное программное произведение, которое создавалось Нестером на протяжении многих лет. И уже где-то в 30-х годах он пишет завершающую работу к этой теме «Страстная седмица, пятница». Вот это, пожалуй, последняя работа, где Нестеров тоже ставит вопрос и дает ответ, что через труд, через покаяние мы можем обрести вновь вот эту благодать Божию.
Часть жизни и творчества Михаила Васильевича Нестерова связана с росписями храмов. Наиболее известно его участие в росписи Владимирского собора в Киеве, где он трудился вместе с другими художниками. Особое место в творческой судьбе Нестерова занимает работа в церкви святого благоверного князя Александра Невского в грузинском местечке Абастумани по приглашению наследника русского престола цесаревича Георгия Александровича Романова. Так сложилось, что художнику пришлось расписать храм в одиночку, создав живописный ансамбль из 56 образов.
Храм святого благоверного князя Александра Невского был создан по образцу древнего грузинского храма в Зарзме. И интересно, что перед тем, как создавать эти великолепные образы, роспись храма, Михаил Васильевич Нестеров вместе с цесаревичем перемещался по Грузии, исследовал древние грузинские росписи. То есть мы не можем сказать, что Нестеров писал образы этого, в этом храме совсем в отрыве от грузинского творчества церковного, совсем в отрыве от канонического. От канонической иконы. Понятно, что люди, которые смотрят на эти работы, как его современники, так и сейчас, могут увидеть, что образы, созданные Михаилом Васильевичем Нестеровым, далеко не иконографичны. Это такой русский модерн в грузинских горах. Вот, потому что Нестеров, он полагал, что ему лучше создать образы так, как он это чувствует, и не копировать это так, как создали другие иконописцы, художники. Он считал, что это будет честнее. И вот Афанасий Фет, когда увидел эти работы, уже готовые эскизы этих работ, он сказал, что в каждом образе царит весны таинственная сила. И действительно, перед росписью Михаил Васильевич Нестеров сказал цесаревичу, что он желал бы расписать храм в пасхальных тонах. Вот, мы знаем, что все храмы, которые расписываются у нас на Руси, они расписываются по канонам. В XIX-XVIII веках, конечно, от канонов были отступления, иконография приобретала более живописные черты. А вот Михаил Нестеров создал что-то совершенно выдающееся. То есть, кроме самих образов, он еще разместил там русскую природу, какие-то черты пейзажа. Он не стал слишком сильно создавать черты грузин в образах, которые он создавал. Он понимал, что он создает этот храм для царской четы, для царской фамилии, поэтому лики романтизированы, сказочны немножко. И в некоторых образах мы даже увидим некую былинность. Вот, например, образ святого великомученика Георгия, он создавался не совсем, как подобает, по канонам. В 1898 году Михаил Нестеров был приглашен для росписи. В этом же году он представил Георгию Александровичу уже план этих росписей, вот, и отправился заниматься непосредственно работой. Кстати, сам храм возводил архитектор императорского дома Отто Симпсон. И когда уже храм был готов, он 13 сентября 1898 года был освящен, и после этого Михаил Нестеров отправился для росписи этого храма. Но так произошло, что Георгий Александрович в 1899 году, летом, скоропостижно скончался. Он отправился в горы на своем самодвижущемся аппарате, небольшом мотоцикле. Ему стало плохо, и врачи не смогли его спасти. Он скончался там, в Абастумане. На месте кончины великого князя была поставлена часовня, которая это место ознаменовала. И Михаил Нестеров уже расписывал храм, когда заказчик скончался. Что касается еще истории этого храма. Первоначальный план росписи со временем был изменен. В 1903 году появились новые образы, и в 1904 году, перед окончанием росписи, появился целый сонм святых, которые являлись покровителями царской семьи. В 1903 году образ святой Анастасии появился в связи с тем, что родилась у Николая II дочь Анастасия. Был изображен в 1903 году, в год прославления святого Серафима Саровского. Серафим Саровский, то есть Михаил Нестеров, в грузинские горы приносил русских святых, русские образы, русский пейзаж. Вот, для того, чтобы жители Абастумани, те, которые родом из России, они могли не только поклониться образу и помолиться перед образом святого, но и вспомнить о своем отечестве, вот, и обратить внимание на его пейзажи. В 1904 году, после рождения цесаревича Алексея, был создан образ святителя Алексея, митрополита Московского. Здесь в эскизах он тоже есть. В общей сложности были созданы образы всех покровителей императорской фамилии. Это святых Георгия Победоносца, святого Александра Невского, святого Николая Мерликийского, святой княгини равноапостольной Ольги, святых Анастасии и Марии Магдалины. И вот я уже говорил, святого митрополита Алексея Московского. Хотелось бы зачитать отрывок из письма Михаила Васильевича Нестерова, который тот написал своему другу Турыгину 4 октября 1904 года. Михаил Нестеров писал: «Церковь кончена. Теперь дня 3-4 корректура, и в воскресенье 10 октября прощай, Абастуман. Фотограф попался хороший, но великий лодырь хам. Не везет мне на эту братью, пишу тебе немного и, вероятно, последнее письмо из Абастумана. Уверен, что ты вместе со мной порадуешься счастливому окончанию этого огромного дела, бесконечно трудного по своей ненормальной обстановке». Но мы знаем, что заказчик этой росписи скончался, шквал критики был высказан в адрес Нестерова, поэтому для него окончание росписи был и праздник, и, конечно, он снял с себя эти тяжелые бремена. Однако те люди, которые попадали в этот храм после окончания росписи, они, конечно, были восторжены от того, что они там видели, потому что росписи действительно получились пасхальные, необычные, живые. Но некоторые критики считали, что в своей индивидуальности Нестеров шагнул немножко далеко. То есть можно было бы писать это немножко все сдержаннее. И желая показать образы как можно более натурально, Нестеров допустил какую-то вот тонкую игру. Но об этом, конечно, судить может всякий. У каждого будет свое мнение относительно этих росписей с художественной точки зрения. Но, несомненно, подвиг Нестерова как иконописца, как живописца, он несомненен, потому что расписать такой большой храм в одиночку, это, конечно, стоит большого труда и многих сил. Сейчас вот здесь у нас представлены фотографии этого храма в Абастумане. У нас есть предположение, мы точно в этом не уверены, но есть предположение, что эти фотографии делал именно тот лодырь хам, о котором пишет Михаил Васильевич Нестеров. Никак не хочется говорить о личности художника, мы его не знаем. Вот, какие отношения были у Михаила Нестерова, с ним тоже не знаем. Однако остались вот эти вот прекрасные фотографии. Это та роспись, которая была вот только-только выполнена художником, еще свежая, не подвергнутая изменениям времени. Вот, и мы можем увидеть, как этот храм выглядел в начале 20 века. С оборота каждой работы имеются подписи авторские Михаила Васильевича Нестерова. Он каждую работу подписал сам. Так получилось, что то собрание эскизов, которые были подготовлены к росписи этого храма, они были без ведома самого художника выставлены в Санкт-Петербурге Михаилом Александровичем, наследником престола, так как после смерти Георгия Александровича эти работы, эти эскизы по наследству остались ему. То есть он ими распоряжался уже как хозяин и распорядился выставить их в Санкт-Петербурге. Михаил Нестеров был не готов к этому. Мы из его писем знаем, что он выставлял только те вещи, которые были закончены, которые ему самому очень нравились. Вот. Здесь он еще был не готов встречать критику в свой адрес, но, тем не менее, в начале 20 века эти работы были выставлены в 1901 году, и когда уже пошел шквал критики художников, его современников, исследователей, вот, он в это время еще продолжал расписывать храм, и, конечно, эти оклики, эти критические статьи не оставляли его равнодушным, он об этом знал, конечно, это было для него болезненно, вот, но он не заканчивал свою работу, он продолжал, и в 1904 году роспись была завершена. После того, как сняли все леса, освободили храм, Михаил Нестеров сам сказал, что он видит, что храм как игрушка из слоновой кости, расписанная золотом. Вот настолько красив внутри был. К сожалению, в наше время храм уже выглядит не совсем так. Вот, он давно требует реставрации, осыпаются потихоньку росписи, созданные Нестеровым. Вы увидите здесь на фотографии иконостас, созданный тоже Михаилом Васильевичем Нестеровым. Сейчас эти иконы отсутствуют в иконостасе. Конечно, сам храм требует реставрации и внимания со стороны исследователей и искусствоведов.
Более значительными, чем работа в Обостумане, самому художнику представлялись его росписи в церкви Марфо-Мариинской обители в Москве. Многие подготовительные этюды для них были написаны в Италии, на Капри. Отсюда их импрессионистская многоцветность, преобладание синих и лиловых оттенков. Нестеров был лириком по характеру своего дарования, отчего даже в монументальной живописи обращался к картинным приемам изображения. Это привело его к решению отказаться от росписей храмов. И после Марфо-Мариинской обители Нестеров уже не брал подобные заказы. Но тему русского православия он не оставил до конца своей жизни.
Все работы Михаила Васильевича Нестерова отражают поиск Бога. Это мы видим и в произведениях дореволюционной поры, и, как ни странно, в произведениях послереволюционной. Да, мы знаем, что обычно искусствоведы советского периода делились очень строго деятельность художника на два этапа – дореволюционный и послереволюционный. Дореволюционный – это работа на лесах, работа над образами, написание различных картин, связанных с церковной тематикой, а после революции художник как бы переосмысливает сам себя и открывает в себе талант портретиста. И вот, несмотря на то, что вторая половина творчества Михаила Васильевича Нестерова, послереволюционная, была в основном посвящена портретной деятельности, мы знаем, что подспудно он мечтал вернуться к тем темам, над которыми трудился раньше. И так получилось, что вот эти подспудные, скрытые работы Нестерова на церковную тематику отчасти разошлись по частным собраниям, по различным музеям, по запасникам, они были спрятаны. И вполне возможно, что какие-то были просто утрачены, уничтожены.
И в церковно-археологическом кабинете Московской духовной академии собрались работы Нестерова. И все эти работы, они имеют уже послереволюционную историю. То есть они были созданы все вот тогда, когда писать на церковную тему было невозможно. Это портрет Сергея Николаевича Дурылина «Тяжелые думы». Встретив однажды Сергея Николаевича Дурылина, Нестеров понял, что это какая-то родственная душа. Вот. И поэтому с охотой поделился с Дурылиным теми переживаниями, теми воспоминаниями, которые у него были. И на долгие годы эта дружба принесла большие плоды. Книга, которую написал Михаил Васильевич Нестеров «В давние дни», она была полностью откорректирована, выправлена Сергеем Николаевичем Дурылиным. И вот на портрете, который мы видим в церковно-археологическом кабинете, запечатлен вот этот биограф, он запечатлен там в рясе и с крестом. И мы знаем, что Сергей Николаевич Дурылин являлся священником, но он должен был оставить это служение по каким-то внутренним соображениям. Эта работа была написана в 1926 году. Еще одна работа – это «Всадники. Легенда». Написана она была в 1932 году. Любимая им лавра. И на фоне этой лавры три всадника куда-то мчатся. Эта легенда посвящена той истории осады Свято-Троицкой Сергиевой лавры, которая продлилась 16 месяцев. И на этом полотне запечатлены три старца – Михей, Наум и Варфоломей. Это такие послы преподобного Сергия, которые должны были освободить монастырь. И действительно, каким-то чудом польско-литовские войска не смогли взять осажденный монастырь и впоследствии вынуждены были его оставить, потому что через какое-то время монастырь был освобожден и осада была снята. Еще очень интересная работа хранится в нашем музее и находится в постоянной экспозиции. Это «Страстная седмица». «Страстная седмица» работа была написана в 1933 году, однако автором она датирована на полотне 1914 годом. Полагаю, что таким образом художник попытался себя обезопасить, вот, потому что он тревожился за судьбу своих работ, пытался их как-то спрятать, не афишировать своей церковной деятельностью уже после революции. И появление этой работы действительно было таким особым актом в его творчестве. На «Страстной седмице» мы с вами видим необыкновенный подбор персонажей, который изображен там. Это и интеллигенция, среди которой мы отчетливо видим Гоголя, мы видим Достоевского, мы видим женщину с гробом и видим один замазанный силуэт в самом правом краю работы. Это, предположительно, Сергей Булгаков, которого таким образом сначала изобразил, а потом пытался замазать сам художник. Слева изображен священник Леонид Дмитриевский, с которым художник познакомился, будучи в Армавире, в неком изгнании, ссылке из Москвы. И вот эти все люди обращены к распятию. А распятие это находится на фоне именно абрамцевской природы, посадской природы. Если мы посмотрим внимательно, то у подножия креста растут вербы, такие уже почти готовые распуститься, с набухшими почками. И вот таким образом Михаил Васильевич Нестеров надеялся на возрождение религиозной жизни в России. И он полагал, что только через возвращение человека к Христу возможно преображение и России, и этого мира. И он где-то в глубине души верил в то, что происходит в нашей стране, вот это безбожие, которое царило на территории всей страны, оно когда-то закончится. Интересно, что церковная тематика Нестерова, дореволюционная, она обладает некоторой статикой, может быть, внутренним движением. А вот уже послереволюционные религиозные произведения, они наполнены некоторой динамикой. Исключая «Страстную седмицу», мы видим, что «Всадники», которых изобразил Нестеров летящими, парящими, они вносят в картину некоторую динамику. И также мы видим, что он в одном из своих этюдов, который хранится у нас в фондах, сажает преподобного Сергия на коня, изображает такой всадника на дозоре. И эта картинка, небольшая работа, она имеет, как известно, два названия – «Дозор» и сон послушника. Мы с левой стороны видим на белом коне преподобного Сергия, а с правой стороны видим уснувшего на берегу, на траве послушника. И мы действительно понимаем, что таким образом Нестеров показывает ту действительность, которая находится в его понимании. Вот, это охрана преподобным Сергием тех мест, которые он любил, в которых он жил, той Святой Руси, которую он соединял. Вот, даже в то время, когда люди, посвятившие себя Богу, не находятся в состоянии бодрствования. И вот на этой работе, с обратной стороны, мы видим, что она когда-то предназначалась биографу Нестерова, Сергею Николаевичу Дурылину. Там изображен стих, напечатанный на машинке и наклеенный. И уже потом, спустя какое-то время, уже потомки Сергея Николаевича Дурылина передали этот небольшой этюд в дар святейшему патриарху Алексею Первому, о чем тоже есть дарственная подпись с обратной стороны этой работы. Есть еще интересная карандашная зарисовка, рисунок трех схимников. Мы начали изучать, кто это такие, вот, и обнаружили, что это валаамские схимники –